Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Георгия Яковлевича Киверова. Георгий Яковлевич, вы видели революцию, как она происходила? И вы мне написали здесь короткое оглавление как бы того, что вы мне хотели рассказать. Если можно, тогда я хотел вас попросить, чтобы сначала сказали о том, где вы родились, когда вы родились, и немного о вашей семье.
Ну вот, прекрасно. Родился я, значит, в конце прошлого века, в 1897 году, в Варшавской крепости на форту Ща.
Такой был форт. Ща? Да. Он так и пишется. Ща и А.
Нет.
Ща.
Буква Ща.
А, вот, так, да.
Они были по алфавиту. Значит, вот форт Ща. Я его, конечно, не помню. Совсем. И как будто бы, насколько я знаю, когда мне было года 3, семья, значит, переехала оттуда. Мой отец был офицер, артиллерист. специалист, значит, по тяжелой крепостной артиллерии. И семья, значит, сопровождала его во время его всяких там путешествий по разным крепостям. Значит, и вот приблизительно в 1903 году отец был переведен в крепость Брест-Литовск. И в этой крепости мы жили в самой цитадели, знаменитой, которая защищалась в эту войну.
Во Вторую войну.
Во Вторую войну. Вот в этой цитадели. Я видел ее фотографию недавно в советских журналах. Она выглядит так же, как тогда. Вот. И там мы прожили, значит, в самые интересные времена. Времена первой революции 1905 года.
А значит, вам было сколько лет, когда
было? 7 лет было.
7 лет было.
Да, да, нет, даже 8 уже было, да. Да. Да, 7 лет мне было, когда началась японская война, помню прекрасно. Значит, ну, японская война особенного впечатления не производила на нас детей. Дети немножко с опозданием жили в это время. Мы играли в буров и англичан, вот это интересно. То, что недавно кончилась бурская война, это отклик был такой.
Ну, а потом вы играли в русских и японцев?
В русских
и
японцев, да. А потом в русских и японцев. Но, значит, ну, японская война все-таки отпечаток большой положила, потому что волновались старшие, верно, читали телеграммы с фронта и так далее. И вот я помню сам, одно из очень ярких воспоминаний детства, зимой наша няня Пелагея, крестьянка Орловской губернии, топит печь утром в детской комнате и плачет. И мы, значит, дети, два брата и сестра, мы однолетки, так сказать, были по годам. А плачет, и мы, значит, ее утешаем, и очень любили нашу няню, и спрашиваем, что такое, няня плачет и говорит, сдали Порт-Артур. Вот это я запомнил.
А мне просто ради любопытства я хотел спросить вас, когда вот вы играли в буров и в англичан,
да,
кто был хорошим?
Ну, буры, конечно.
Буры?
А ну да. Конечно, буры были хорошие. Совершенно ясно. Буры были хорошие.
Так, ну сейчас возвращаясь уже к 905 году.
Да, вот. И потом, значит, вскоре наступила вот времена, значит, 905 года. Конечно, на нас детей это мало касалось. Но единственное, что я запомнил, вот такие моменты, разговоры старших, что, значит, фельдфебель какого-то там, какой-то роты выскочил из казармы в окно почему-то от своих подчиненных, верно? Потом помню, что отец говорил матери, ну вот, приходится идти к своим солдатам с заряженным револьвером. В кобуре его револьвера он носил перчатки обычно сюда, а тут он, понимаете, брал с собой револьвер. Но в цитадели крепости это ничем, ни на чем не отражалось. В общем, прошло довольно мирно эта революция.
А вот сейчас вспоминаю ваше детство и вообще ваших родителей. Как вы могли охарактеризовать, скажем, политическое настроение вашего отца вообще, не только в 905 году, да, но, так сказать, и да, позже? Потому что, несомненно, какой-то отпечаток его настроения,
да,
то, что он вам говорил, да, отразилось и на вас.
Да, вероятно. Ну, нужно сказать, что так. Семья, значит, во-первых, влияние и отца, и матери всегда откладывается на детях. Отец, у отца история очень интересная. В его послужном списке стояло из матросских детей. Значит, он был сын матроса. Его отец был ветеран войны 1953-54 года в Севастополе. Герой Севастополя и, значит, был там ранен и жил в инвалидных домиках, специально построенных для севастопольских героев в Николаеве. Значит, он из простой семьи будто бы, но эта семья не совсем простая, потому что прадед был выселен из Петербурга в 1825 году в Николаев вместо ссылки туда,
ага,
за участие в беспорядках в декабрьском восстании. Просто да, там бросали там поленьями, там, вот берет его. А он был грабером петербургского адмиралтейства. Вот. Значит, был матросом, и прадед и дед был матросом, а отец был уже офицером.
Аполитический.
Аполитический, он у него...
Даже не настроение, а, скажем, философия, если так можно сказать.
Он был, конечно, монархистом в настоящем смысле слова. Можно сказать, в лучшем смысле слова. Он идеализировал монархию как единственное, так сказать, возможное в России образ правления. Был очень добрым человеком, к тому же очень хорошим служакой. Он делал очень быструю военную карьеру. Например, что для человека такого происхождения совсем вещь редкая. В 35 лет он был командиром полка крепостного в Владивостоке. Это ответственный пост такой. Так что это... А так он был монархических настроений. Несмотря на то, что, значит, брат моей матери был известным эсером.
А как фамилия брата?
Якимов. Был известным эсером.
И отец, и брат матери, они дружили, да?
Они дружили, они гостили друг у друга. Наша семья была на юге, а та всегда в Петербурге. Мы ездили друг к другу в гости.
Так. Хорошо. Что... А сейчас тогда перейдем к 906-му, к 909-му
да.
году.
И вот, значит, конец, я помню, начало войны, значит, 5-го года, мобилизацию добровольно. Тогда, значит, из крепостных полков в как раз в... Порт-Артур брали, значит, пополнение добровольное только. Можно сказать, что для меня это были какие-то гиганты, которые шли вообще тогда. Крепостные артиллеристы были народ по выбору. Я вот видел этих добровольцев. Этим дело кончилось. Да? Потом кончилась война вскоре. И после войны отец по собственному желанию пожелал перевестись в Брест-Литовск, чтобы там, так сказать, навести порядок. После революции, после этого самого развала войны.
В Брест-Литовск?
В Брест-Литовск, Владивосток. Да, Владивосток. Значит, отец попросил перевода во Владивосток. Что и было, его просьба удовлетворена, и мы, значит, поехали в Владивосток. Ехали мы навстречу демобилизованной армии из Маньчжурии. Можете себе представить, мы ехали 28 дней из Москвы до Владивостока.
Ну, а так, у мальчика вам, наверное, было лет 10. Какое у вас осталось впечатление о вот этих солдатах?
Нужно сказать, что к этому времени уже было более-менее успокоилось это все дело. Начало 5-го года, когда началась эта демобилизация маньчжурской армии, верно, это были массы беспорядков. К этому времени уже было более-менее спокойно. Единственное, что движение было нарушено, потому что все время шли эшелоны с... Востока на запад, верно, а мы двигались по одноколейной линии запада на восток. Ну, приехали в Владивосток, который, конечно, нас, детей, страшно поразил своей красотой, море, понимаете. Я помню, мы, значит, в офицерской такой гостинице маленькие проснулись над бухтой Владивостокской, высоко на берегу. Владивосток, ведь он таким амфитеатром лежит, очень красиво. И увидели внизу голубую бухту, которую наше море мы никогда не видели. Вот, я помню, тоже закричал старший мартишка, совсем как на открытке. Потому что такая открытка у нас была раскрашена. Ну вот. Ну там поступил в гимназию, значит, первые уроки и так далее. И вот тут случайно мы столкнулись с таким явлением, как этот знаменитый бунт минеров, который упоминается, значит, в революционных всяких... сочинениях. Что это было за беспорядки, откровенно говоря, я так никогда не удосужился узнать. Но мы жили рядом с минерскими казармами и со складом мин, плавающих мин подводных, в бухте Диомид такой.
Диомид.
Диомид. Бухта Диомид, бухта Золотой Рог, следующая Диомид. Две параллельные бухты, очень недалеко от города. Это, грязно, ну, пешком час до Владивостока идти. Ну, и в один прекрасный день нас детей почему-то взяли, быстро вывели из дому утром. Мы поднялись на гору, и с этой горы видели, как в минном городке взрывались мины. Как минеры, значит, старались их разрядить. Знаете, около мины собиралось, ну, что, 3-4 специалиста, потом разбегались от этой мины, и она взрывалась. После этого эти же самые минеры на наших глазах визави минного городка еще сохранилась деревня корейцев. Корейская рыбачья деревня, бросили грабить деревню. Вот это мы видели собственными глазами. Потом, значит, это все затихло. На следующий день мы пошли в гимназию, нормально. Ну и тут произошел, значит, беспорядки в гимназии. Значит, третьеклассники пришли нам алгебру, значит, приготовишкам преподавать, страшно нас пугали. В общем, уроки прекратились. После этого опять было какое-то затишье. И уже через полгода, когда уже мы жили не в бухте Диомид, а на русском острове, отец командовал артиллерией этого острова. Остров, защищающий вход в Владивосток. Вот оттуда мы наблюдали, как взбунтовавшиеся миноносцы под красными флагами уходили в Японию. Это, значит, в направлении бухты Пасьет. Не в сторону, значит, Японии нормальную, потому что боялись, вероятно, что их задержат там суда и минные катера, и миноносцы, стоящие в других бухтах, а уходили в другую сторону. И видели, как по ним стреляла батарея. Не попала в них. Они ушли. И потом, по рассказам старших, мы слышали, что они вернулись в город на следующий день, потому что, вероятно, Япония отказала им в гостеприимстве. Вернулись и обстреляли казармы 35-го полка пехотного, желая, так сказать, пехотинцев, вероятно, напугать и привлечь на свою сторону, пришвартовались к пристани, и пехотный 35-й полк, значит, бросился на миноносцы и переколол штыками всю команду.
А это был один миноносец или несколько?
Два.
Два.
Два. Угу. Два команды. И что будто бы среди этих переколотых людей нашли, значит, труп какого-то пропагандиста, значит, не относящегося к команде. Мы жили в это время уже на острове, так сказать. Вероятно, по телефону отец был связан со всем тем, что происходило. Очень волновался. Я помню, что тогда в кабинете отца, в его спальной комнате появился карабин, чего никогда не было.
Хорошо. А потом вы обратно вернулись в Николаев, насколько я понимаю.
Да, потом мы обратно в Николаев. Отец послужил там еще недолго после этого, подал в отставку и поехал в Николаев.
То есть в отставку он... В каком смысле в отставку подал?
Перестал быть офицером.
А, так. Да. Не то, что он попросил перевода
нет,
в Николаев.
Нет. Он подал в отставку и уехал. И жил, значит, на пенсию. Отставка, значит, пенсия по тем временам. Да. Жил на пенсии в Николаеве. Там мы кончили, значит, брат и я кончили реальное училище. Потом, значит, пришла война.
А к началу войны вам сколько лет было?
К началу войны, ну, сказать вам, что я произведен был в офицерский чин, когда мне было 18 с лишним лет. Ну, вот представляете. Значит, к началу войны мне было 16, вероятно. Вот так.
А какие у вас воспоминания остались относительно ваших собственных настроений и настроений ваших товарищей, одноклассников в гимназии и также после гимназии? Вы интересовались вообще политикой? Или же это для вас было все же чем-то таким не совсем касающимся вас?
Да, довольно мало интересовались, можно сказать, политикой. Довольно мало. Главное, можно интересовались, конечно, спортом. И то спортом водяным, парусным, грибным, там же чудные места для спорта, Николай. Главное заметить. Но, так сказать, политически до некоторой степени мы были ориентированы, верно? Ну, например, что убийство Столыпина, значит, нас страшно поразило, и было действительно, так сказать, горе искреннее совершенно и у родителей, и у нас, уже подростков тогда, верно? Вот. Так мало, собственно, политикой мы занимались. Мало.
И тогда вы попали в армию.
Да, сначала в военное училище в Одессе. Военное училище – это училище тоже, выпускавшее в тяжелую артиллерию специальную.
Так что вы шли как бы по следам
отца, хотя не собирался совершенно. Мы собирались быть моряками, я и брат. Но война заставила нас... Значит, заставило, и нам было интересно попасть на войну, так сказать, до ее окончания. А военная, то есть морская карьера, она требовала очень длинного учения. 4 года еще, наверное. А тут, так сказать, год в военном училище, ускоренный курс, и вы на фронте.
А какие у вас остались воспоминания, опять-таки, о настроениях, разговорах, которые шли вот среди курсантов этого училища?
Первого военного училища. Ну, сказать, что это училище военное того времени, это довольно интересная вещь. Потому что, значит, в военное время в артиллерийское училище принимали или окончивших среднеучебные заведения с высокими баллами, то есть хорошо и отлично, или студентов технических учебных заведений и... Да, или математических, или физико-математических факультетов. Да? Так что у нас была публика, начиная от мальчишек, как я, кончая людей, у которых уже были дети, 40-летних. У нас был такой так называемый дед, он так дедом и назывался, значит, ученый-землемер.
И он тоже был юнкером.
Тоже юнкером, одинаково, и вел себя совершенно так же по-детски. Это типично. Ну вот, разговоры были самые либеральные, на самые возможные темы. Верно, в это время уже, так сказать, было ясно положение Распутина при дворе, понимаете, вся эта чехарда министров, это было, собственно, для всех ясно, что там что-то в правительстве очень нехорошо. И об этом говорили совершенно свободно.
А что говорили о Распутине? Как его, так сказать, рассматривали?
Ну, его рассматривали таким, как он был на самом деле, без всяких, понимаете, что это проходимец, проникший, значит, так сказать, в самое высшее общество, и там потерявшие удачу на очки. Ну, и обладавшие какими-то способностями, конечно, для этого. Так просто это нельзя было. Да?
Ну, а вот были такие разговоры, которые каким-то образом могли бы дать возможность понять, что же хотело вот это молодое будущее офицерство в России?
Да, вот здесь это самый страшный вопрос. Офицерство воспитывалось всегда, да, в России аполитично. Верно? Таким образом, никаких особенно интересных мыслей в этом отношении не было. Верно? Было желание, верно, чтобы правительство было хорошим, верно, чтобы, наконец, крестьяне, так сказать, встали на ноги. Поэтому Столыпину почти все, без исключения, так сказать, симпатизировали. Верно? И что вот и думали, что вот это благоустроенное и зажиточное крестьянство, что она задаст тон, понимаете, всему, потому что оно будет влиять, так сказать, на жизнь страны.
И, значит, можно сделать заключение, что не было в вашем училище никаких подпольных, тайных, каких-нибудь политических кружков?
Не было. Совершенно свободно, но собирались вечерком и пели под рояль, например, песенку о том, выпьем мы за того, кто что делать писал.
Как?
Выпьем мы за того, кто что делать писал, за героев его, за его идеал. Да. Вот, ну, это, так сказать, такие, понимаете, без определенных организационных, понимаете.
И с какого месяца, какого года и по какое время вы были в училище?
Ну вот я помню точно дату выпуска, это 13 мая 1916 года. И 9 месяцев до этого вот я поступил туда.
И это было в Одессе?
То в Одессе, да.
А какое у вас впечатление и воспоминания остались об Одессе вот этого зимы 1915-16 года?
Откровенно говоря, никакого, потому что нас так жучили, что мы Одессу и не видели. Ага. Иногда удавалось пробежаться по Дерибасовской, понимаете, часок прогулять, это все. Потому что очень короткий курс, офицеров на фронте не хватало, артиллерия тяжелая вот как раз поступала, и нужно было специалистов, офицеров для нее, и поэтому нас ужасно жучили.
Как воспринимались неудачи на фронте?
А, вот это интересно. Мы как раз учились во время начала верденских боев и кризиса. И нужно сказать, что мы просыпались утром, и первое, что, если кто-нибудь дежурного, значит, который ночью не спал, и, вероятно, получил уже утренние газеты, первый вопрос, а что с Верденом? Страшно волновались и страшно, так сказать, сочувствовали в это время французам и рвались на фронт, чтобы скорее спасти Верден, потому что это был, так сказать, крах целой всей компании.
А как рассматривались немцы как вот враги? Вот, скажем, вспоминая Вторую мировую войну,
да,
и, так сказать, настроение определенное, ну, среди русских, может быть, некоторых, что это действительно такой кровавый враг и так далее, и так далее. Первой мировой войны было вот это чувство или нет?
Нужно сказать, что в некоторых кругах было. В некоторых кругах было. Например, к нам приехал главнокомандующий Южным фронтом, уже он в отставке был, такой Юда Юдович Иванов, старый генерал. Он говорил о немцах просто, понимаете, с дрожью в голосе. Довольно безразличное было отношение. Довольно... Не любовь была к ним уже на фронте, потому что они жестоки были, немцы. С австрийцами было... они более были человечные. Немцы были жестоки. И их не любили, с ними так же поступали жестоко. Но насколько либерально было в то время... Вот я вам приведу один пример. Старый генерал, фамилию я, к сожалению, забыл, профессор тактики, говорил нам о осаде крепостей. Как раз в это время был взят Эрзерум. Эрзерум был взят Николаем Николаевичем, который был сослан на Кавказский фронт. И вот что нам генерал сказал. Значит, после того, да, говорит, конечно, все зависит от талантов главнокомандующего. Когда человек талантлив, он берет неприступную крепость. Когда он бездарен, он продвигается на 100 метров вперед. В это время как раз было сообщение из ставки Верховного Главнокомандующего Могилева, что наши продвинулись на 100 метров вперед. Вот как, что позволяли себе люди в то время. Ну, он был уверен, что, конечно, никто из студентов, из юнкеров и не подумает на него донести.
Вот тоже еще интересный... интересно бы мне было узнать, у вас был какой-нибудь курс или предмет, который подготавливал бы вас как-то в политическом смысле?
Абсолютно никакого. Ни одно, ни слова не было.
Так что у вас была чисто техническая подготовка,
чисто
может,
подготовка.
Там языки учили?
Нет, во время войны это все было отпущено, потому что техническая подготовка требовала такого времени, верно, и столько навыков, которые нужно было приобрести за это.
Так что все политические воззрения, это все создавалось как-то самотеком, а не под каким-то давлением.
Не под каким давлением.
Хорошо, а потом вы попали на фронт?
А потом попал на фронт. Значит, на фронт попадали как? На фронт выбирали вакансии, верно? Так я училище кончил 4-м по списку, то я имел право выбрать гвардию, например. Но я выбрал Северный фронт, именно потому что это было... фронт немецкий, что там, значит, с пруссаками. Это было такое немножко чувство, что вот немцев нужно как следует побить. Особенно рьяные, значит, души выбирали Северный фронт. И поэтому я выбрал Северный фронт и, значит, быстро туда поехал, заехал домой, значит, на день. Ну, нужно сказать, что штаб Северного фронта я видел мельком. Это интересно, потому что я видел русского генерала. Ну, тогда было еще по-домашнему все, значит, все новопроизведенные офицеры, попавшие на его фронт, представлялись главнокомандующему.
А у вас осталось какое-то впечатление? Просто, может, вы бы рассказали, какое впечатление он на вас произвел?
А на меня он произвел впечатление, да, это могу. Даже мы все сказали друг другу, значит, университетский профессор сидел в военной форме. Очень милое, очень умное лицо, очень приятная манера говорить и обращаться. Очень приятное впечатление.
Но именно впечатление университетского профессора осталось.
Да, да.
А в каком-то, опять-таки, году, месяце было?
Это вот, значит, сразу после производства, может, через неделю, ну, значит, в середине мая или в конце мая
16-го
года. Значит, после этого, значит, я выбрал, опять нужно было выбирать в часть, я выбрал такую 13-ю тяжелую бригаду артиллерийской, потому что ей командовал бывший начальник хозяйственной части полка моего отца.
А где была расположена?
Она была расположена на Двине. На западной Двине между Ригой и Якобштадтом. Это довольно, оказался довольно спокойный участок фронта. И там мы... значит, постояли мирно довольно недолго, и потом наступила, значит, наступила весть. Первая весть – это убийство Распутина.
Зимой 16-го года.
Зимой 16-го года пришли газеты со сведениями убийства Распутина. Я это очень комментировал среди офицеров. Очень горячо и, так сказать, считали, что это может быть спасение. Нужно сказать, что в это время мы были все офицеры, и старшие, и молодые были настроены в смысле окончания войны очень оптимистически. Мы считали, что это последний год, верно? Немцы совершенно выдохлись, это видно было по тем пленным, которые мы брали, верно? По качеству их снарядов, которые становились все хуже и хуже, в то время как у нас оно все время улучшалось, верно?
А что вы можете сказать о настроении, как среди офицеров, да, так и среди солдат, да, скажем, вот в 16-м году?
Политических?
Да.
А после этого самого... Ну,
не, вообще, для офицеров сказать, в течение года.
Да, для офицеров политические настроения выражались в постоянных требованиях кому-то, неизвестно, убрать императрицу. Убрать императрицу. Государю, как главнокомандующему, относились с доверием, потому что он был Алексеев у него, верно, начальник штаба. Это был для нас совершенно авторитет, верно? Действительно способный, хороший человек.
А как вот создался авторитет Алексеева?
А вот это
для вас
сказать. Никогда его не видел. Ну, вот те операции, которые проводились военные, верно, в 16-м году, после того, как он взял. Значит, второе наступление Брусилова, очень удачное такое, их правильно задуманное, все это давало, значит, уверенность в том, что действительно армия в руках настоящего военного, который понимает это дело.
А ваш участок фронта, насколько я понимаю, был стационарным?
Да, стационарным, не было, некоторое, да, время. Некоторое время, до революции.
А среди солдатской массы
среди
у вас осталось?
Среди солдатской массы нужно сказать, что понимаете, в чем дело. Мы стояли довольно долго на позициях, которые мы благоустроили очень, так что солдатам, так сказать, было вольготно. Верно, у них были все необходимое, и даже развлечения, ну, даже оркестр для солдатов создали, и так далее, и так далее. Так что они, собственно, ждали окончания войны и больше ничего. Тяжести больших у них не было, верно. Артиллерия тяжелая, передвигается редко, верно. Закамуфлированы были мы хорошо, немцы нас найти никак не могли, хотя мы их все время били и так далее. Так что все было это благополучно, и у солдат ведь на это отражается очень сильно на их психологии. Что они думали на самом деле, крестьяне эти? Сказать трудно. К тому же, наши солдаты, это были солдаты из сданных крепостей. Ковна, Варшава, Брест-Литовск и так далее. Так что это были давно служащие, очень опытные артиллеристы и очень, так сказать, видавшие виды. На них это отражалось все более спокойно, чем на пехоте, например, которая несла большие потери, где были все время новые люди и так далее.
Да, а сейчас, если можно, перейти уже к, непосредственно к тем воспоминаниям, картинок, которые у вас остались, да, связанные с революцией, февральской.
Да, вот революция февральская, значит. Ну, сначала вернемся опять к вопросу о Распутине. Значит, очень было поэтому взбудоражено офицерское общество, и постоянно об этом говорили. И потом особенно большое впечатление произвела, конечно, речь в Государственной Думе Милюкова, «Измена», знаешь, глупость или измена, значит, было совершенно ясно для офицеров, что правительство будет меняться, что Милюков настолько уверен в себе, верно, выступая в своей речи, что, вероятно, двор сдастся и будут какие-то большие перемены и так далее. И тут вот произошла эта самая революция. Кстати, нужно сказать, что соседние батареи нашей бригады, значит, офицеры были в отпуску в Петербурге, так что они и вернулись дня через 2-3 после первых, так сказать. То есть, может быть, и позже, но одним словом, когда уже временное правительство было, они вернулись в Петербург и рассказывали нам самые непосредственные впечатления о том, что произошло. И, значит, разговоры были о том, что, ну, теперь у нас будет английская монархия. вот, наконец-то, так сказать, силой этого добьемся, что государь, конечно, должен будет сохранить свою власть, но это уже будет власть конституционного монарха в настоящем смысле слова. Верно, Дума взяла власть в свои руки, так что здесь разговоры никакие, и все пойдет гладко. Война будет скоро кончена, потому что, так сказать...
Ну, подразумевал, что кончена победой над Германией.
Над Германией.
Не то, что
да.
заключением сепаратного мира.
Победа над Германией. Это было совершенно ясно. Мы немцев забивали в последнее время. И количеством снарядов, которые мы имели право выпустить в их сторону. Верно? И, так сказать, состоянием, физическим состоянием войск. Все-таки резервов гораздо больше, верно, людских.
И вы бы сказали, что... снабжение, организация армии. Это все улучшалось за те вот 9 месяцев, что вы были на фронте.
Со страшной быстротой, между прочим. Страшной быстротой. Когда я приехал, так еще были какие-то ограничения в использовании снарядов, складов, верно? Уже к тому времени, когда мы начали... революцию, и начали передвижение наших в связи с наступлением Керенского, что мы будем говорить, у нас уже, так сказать, были приказы не жалеть снарядов вообще после сколько угодно.
Ну а как же отразилось на фронте и, так сказать,
ну, вот,
и
на
в жизни
как?
Вот эти изменения?
В первом долгом приказ об отречении государя. Приказ об отречении государя, который нас всех поразил страшно. Конечно, офицеров, и который поразил солдат совершенно, конечно.
А поразил он как?
Он поразил неожиданностью, и, вероятно, он не был понят, понимаете, почему во время войны государь отказывается, и отказывается не только за наследника, то есть не только для себя, а и за наследника, и все. Это было солдатам не понято, и очень трудно было им это объяснить.
А они задавали вопросы?
Задавали, конечно, задавали вопросы. И тут началось, вот, собственно говоря, с этого времени... начался более тесный контакт, так сказать, если можно сказать, политический между солдатами и офицерами, которого раньше не было. Ну, какие были разговоры? Ну, разговоры о жизни в деревне были, какие недостатки в деревне, да вот как бы это что, да и как бы это улучшить. Вот такого типа они были больше хозяйственные, чем политические. Да? А тут начались разговоры политические. Вот почему государь. Было недоверие, даже были некоторые голоса, которые говорили, что это приказ подложный, что это не может быть. И действительно, это не фактически по закону это не могло быть. Да?
А солдаты, они ожидали каких-то изменений в результате вот, отречения?
Первое время нет.
Так что у вас осталось впечатление, что солдаты просто не понимали, почему это произошло.
Почему это произошло, да. Почему и зачем это нужно во время войны. Верно?
Так что вы не можете сказать, что это было воспринято с удовлетворением, или
нет,
же...
Нет,
это просто было воспринято...
недоумение.
Недоумение.
Это потом постепенно, значит, солдатские настроения, так сказать, более-менее повернулись в другую сторону, и что вот это, значит, даст им землю, верно? Крестьянам. Большинство, конечно, крестьян было. У нас были почему-то очень много архангельских крестьян. У меня особенно в земле, конечно, заинтересов не были, потому что они были богатее, земли у них было достаточно. Но все-таки какая-то тенденция, а у кого эту землю они брать должны были, так и было неясно. Спрашивали, ну хорошо, Гущин, у кого же ты будешь брать? У своего Софьяна, что ли? У же помещиков нет? Нет. Ну ладно. Да, но все-таки, а вот, а Орловская, ну, а Орловская, другое дело, а твоя.
Ну да, в общем, мне кажется, что была бы какая-то идея фиг, что вот
земля,
откуда, не совсем понятно, часто бывало, ну, иногда бывало.
Иногда бывало, и в большинстве случаев бывало, но как-то архангельских у наших как раз этого не было. Ну, и доверие между офицерами и солдатами, можно сказать, сохранилось. Это было типично для всей армии. В артиллерии, в самом гуманном роде оружия, это доверие сохранилось. И в самом негуманном, в кавалерии, тоже сохранилось. Кавалерия держалась до последнего. В смысле дисциплины. В смысле. А вот в пехоте этого не смогли делать. Хотя... кавалерия стояла так же спешенной в окопах, как и пехотные полки. Совершенно, так сказать, не отличалась ничем ее поведение и ее, понимаете, страдания в войне окопной. Но, вероятно, состав офицерский играл роль большую. И там, и здесь. Так что у нас, в нашей, значит, части, во всей бригаде проходило все благополучно. За исключением того, что приказами сверху, значит, начали меняться высший командный состав. Командир бригады был удален. На место него назначен другой. Ну, тот был совершенно молодой, энергичный ученый-артиллерист. Вместо него был назначен такой старичок, понимаете, лет под 70, с трясущейся головой времен турецкой войны. Ну, то есть, очень мягкий.
Вот так надо понять, что был молодой командир, и он был смещен, молодой командир, тем гораздо более старым.
Старым, да. Гораздо более старым и менее опытным, понимаете.
Но вот в случае такого молодого
это
командира...
Это были, вероятно, уже какие-то партийные перемещения. Понимаете? То есть, или перемещения, которые имели партийный смысл. То есть, нужно было посадить мягкого, слабого офицера в главу бригады. Это же можно было дальше действовать удобно. Но что же, какие, значит, были приказ номер первый о неотдаче чести...
А как вот он был встречен? Как никак. Офицерами, так
абсолютно,
и солдатами?
Абсолютно никак. Офицерами, конечно, был с удивлением. Что это, собственно говоря, что это такое? И зачем это нужно? Особенно во время войны, верно? Все это всегда расценивалось с точки зрения военной обстановки. Зачем это во время войны нужно? Раз. А второе, солдаты несли совершенно без разницы. Да? Офицеры были, конечно, обескуражены, боясь. Так сказать, потери дисциплины и так далее в этой обстановке войны. А потом как-то он первые дни были несколько неприятностей, может быть, с пехотными солдатами, которые заходили, так сказать, не желали вести себя прилично.
Это было у вас, офицеров?
Да.
А не между солдатами?
Нет, не между солдатами. Офицеров с солдатами, так сказать, отношения. Ну, потом как-то выронился и забылось совсем. На фронте же никто чести не козырял, понимаете, некогда уже. Так что это совершенно значения особенно не имело.
А как поступали к вам сведения о всем происходящем? А вы получали газеты регулярно?
Газеты получали регулярно, конечно. Регулярно газеты. С некоторым опозданием, конечно. Некоторые, конечно, пантофельная почта, как всегда, действовала страшной быстротой, верно? О том, что что-то происходит в Петербурге, еще до газеты, до приезда наших офицеров оттуда, из отпуска, уже было известно, что что-то происходит, что происходит. Ну, для того, чтобы создать впечатление, что мы совершенно не беспокоимся этим, а все-таки было уверено, что что-то происходит, то мы заставили наш оркестр играть, ну, марши веселые штучки. Оркестр был хороший. Развлекали солдат самих себя, верно? То есть показать, что все спокойно. На самом деле, так сказать, чувство было такое, что что-то делается. Верно? Ну, потом пришли официальные сведения. И, значит, так вот прошло начало, сравнительно спокойно, до того момента, когда начали уже приходить сведения с других фронтов, что немцы братаются. И этим очень возбуждает наших солдат делать то же самое. У нас на нашем фронте этого ничего не происходило. Я дежурил на наблюдательном пункте. Это было весной, вероятно, в марте. В вечерние сумерки. Вдруг я увидел, что немцы вдруг на широком фронте вышли из окопов. И начали двигаться из резервных окопов и начали двигаться к передовым окопам, просто открыто. Махали белыми флагами, какие-то плакаты несли с собой. Мне это было ясно, что поцелуйные роты вышли. Значит,
действия. Поцелуйные роты.
Так они называли, да, поцелуйные роты. И, я вызвал, значит, батарею к орудию, значит, тревогу объявил на батарее и справился, что мне делать, стрелять или нет. Сказано было не стрелять. Интересно, и другие батареи не стреляли, и пехота не стреляла. Немцы что-то продемонстрировали такое, увидели, что никакого результата с нашей стороны, ответной демонстрации нет. И прошло так приблизительно с полчаса, и начало очень уже темнеть, и они опять скрылись в окопы.
А немцы пытались перейти к русским окопам, заговорить
нет,
с солдатами?
Нет. Во-первых, это было трудно, это нужно перебраться через реку было. Они могли, так сказать, в передовых окопах могли кричать что-то такое, но они до них и не доходили. Вероятно, в передовых окопах они сидели за пулеметами и ждали, что будет. Да? Вдруг наши откроют стрельбу, вернутся. То есть в течение нескольких минут можно было скосить всех этих немцев.
Раньше вы говорили о, так сказать, жестокости на фронте, в да. Вот когда вы сами попали на фронт, да. Это подтвердилось то, о чем говорили вы в училище?
Жестокость отношений немцев к нам.
Да-да.
В этом районе ничего такого не было особенного. Да? Нам рассказывали о сражениях в так называемом Икскульском предмостном укреплении. Это на север от нас, около Риги, и Якобштадтском плацдарме, тоже на той стороне, так называемый нос Фердинанда называлась эта позиция, и что там такие явления были. Потом, я вам расскажу по ходу событий после революции, то есть первые годы революции, что мы попали на плацдарм и столкнулись с немцами, так сказать, вплотную. А здесь нас отделила река, верно? Мы только знали, что немцы страшно старались запастись языками с нашей стороны, зимой мы засылали, значит, в белых халатах разведчиков ночных. Все это не удавалось, а нам удавалось брать немцев, наши разведчики, более опытные в зимней войне. Переправлялись по льду и брали оттуда часовых немецких. А эти гибли каждый раз. Как-то неудачно. Вот другого, так сказать, другого столкновения не было, других столкновений. Ну и, так сказать, мирно довольно это прошло до весны, когда весной нам было приказано двинуться на Якобштадтский плацдарм. К этому времени пехота уже была мало дисциплинирована. Артиллерия и кавалерия держались совершенно без всякого, можно сказать, изменения. Так как было, так и оставалось. Пехота распустилась вот этими, благодаря встречам с поцелуйными ротами, верно? Оттуда кричали: да, братья, давайте мириться, не нужно войны и так далее. Ну вот, нас перебросили на Якобштадтский плацдарм. Это город Якобштадт, небольшой, значит. Он лежит на нашей стороне, на восточной стороне реки. А плацдарм был виден за город, соединен тремя мостами понтонными, вплотную к позициям немцев, настолько близко, что... Например, днем можно было говорить только шепотом, чтобы не слышали. Совершенно рядом были позиции. Очень упорные бои там были. Плацдарм немцы постоянно его атаковали, но им не удавалось его взять. И отсюда должно было развиваться наступление весеннее большое, которое предполагалось. Еще план, который был до революции создан. Отсюда и из Экскульского должно было быть наступление на Северном фронте, а на Южном фронте, значит, вот там, где Керенский наступал, под Тернополем. Там должно
под быть, Тернополем.
Да, одновременно, так сказать, было движение почти всего фронта. Верно? Ну вот, и в то время, когда началось Керенское наступление, даже до него за один, мы не знали, что, конечно, военная тайна и тайна, что делается, нас перебросили на плацдарм и предупредили, что мы будем участвовать в большом наступлении из Якобштадтского плацдарма. Было масса артиллерии приведено, и тут мы в первый раз увидели нашу мощь, на самом деле, как мы готовы были к концу войны. Потому что, конечно, мы немцев совершенно раздавили своей артиллерией. И артиллерией, и артиллерийскими газами. И наша авиация уже владела воздухом всецело.
А вы сказали артиллерийскими газами.
Да,
что это значит?
Это значит газовыми снарядами. Это в то время было такое модное оружие. Легкая артиллерия стреляла снарядами с заряженными газами. Немцы отвечали нам. Ну и вот был, так сказать, пример соотношения технического в то время. У немцев техника страшно падала, с головокружительной быстротой совершенно. Нас обстреляли газовыми 6-дюймовыми снарядами на мою батарею как раз. И обстреливали в течение целого дня, пока велась подготовка артиллерийская. 3 дня она велась. Первый день артиллерийская. Ни один снаряд не взорвался у немцев. Ни один.
Ну а как же прошло лето 17-го года?
Ну вот, лето 17-го года началось наступление большого, верно, которое кончилось, конечно, трагедией. Верно? Кончилась трагедия потому, что, несмотря на весь успех технический, наша пехота не была достаточно дисциплинирована, чтобы продолжать первый успех. Верно, первые части, которые на этой позиции всегда стояли, обстрелянные, верно, и опытные, они прорвали немецкую линию, верно, нужно было развивать успех, резервы отказались двигаться. Двигались, значит, задержками, да, уговорами и так далее, и так далее. Значит, задохлось наступление, так же, как и главное наступление Керенского. Да. И после, значит, недели боев приблизительно нас вернули на старые позиции. Ну, сказать, что от этого дисциплина совершенно в артиллерии совершенно не упала. Мы вернулись, ну, не совсем на старые позиции, но опять за Неву, за Двину, там, значит, стояли. И тогда немцы начали свое контрнаступление под Ригой, и потом на том участке, демонстрацию на том участке, на котором мы были.
А это в каком месяце было?
Это было в конце уже зимы, в конце лета. Это было, значит, вероятно, сентябрь, может быть. Да, это, вероятно, сентябрь. Ну, тут, значит, много таких всяких интересных военных случаев, которые сюда не относятся. Но, что самое интересное, я видел корниловские части. То есть, в то время возникли так называемые корниловские батальоны смерти. То есть, батальоны, состоящие из добровольцев, которые, значит, решили подвергать себя самой строгой дисциплине и исполнительности. Я случайно, входя в позицию по первой линии окопов, вдруг натолкнулся на совершенно удивительных солдат, которые меня поразили своей выправской, понимаете, данием чести.
И это были не только офицеры и солдаты?
Солдаты. Ну и вот оказалось, что это... Я спросил, кто вы, какой части? Корниловского батальона. Началась такая завязка, понимаете, вот этих самых таких ячеек поддержания дисциплины. И потом, когда немцы начали атаку, то я видел, случайно был свидетелем действительно совершенно блестящего, дисциплинированного, значит, действия резервного полка, который должен был занять резервную линию окопов, которая, так сказать, нормально не занималась, но она была подготовлена, я стоял немножко на штыку. Был утренний туман, немцы начали наступление рано утром. Я, сидя на дереве наблюдательного пункта, вдруг услышал как бы движение какой-то машины, понимаете? Что-то такое ближе, что такое машина, автомобиль, где полис? Это полк бежал в ногу бегом на своей позиции. Совершенно в идеальном порядке, смотря под обстрелом, понимаете? Совершенно идеальная дисциплина военная. Так что какие-то, понимаете, полки сохранили эту самую. Это был первый Невский полк, первый дивизия. Вот. Ну, немцев здесь удалось задержать на нашем участке. Поэтому вот этой, благодаря этой первой дивизии, очень дисциплинированной, хорошей. Но все равно пришлось уходить, потому что севернее нас они перешли через Двину. Грозили нам отрезать нас, и мы спокойно довольно отходили на так называемые венденские позиции около города Вендена, защита Петербурга. Первая линия защиты Петербурга уже готовая, очень хорошо оборудованные позиции с бетонными там убежищами и так далее, и так далее. Но там мы не воевали, стояли в резерве, в общем. Немцы двигались очень осторожно и медленно, они, собственно говоря, вероятно, видели, что здесь и не нужно особенно воевать, верно? Все дело произойдет само собой, нас не преследовали, в общем, так. Простояли мы там очень скучно, очень скучая, в очень скверных условиях, в смысле квартир. И дисциплина понемножку начала падать.
А летом
О чем говорили, скажем, солдаты, офицеры?
А о смене правительства, это все был все разговор о том, что происходит в Петербурге. Страшный интерес был, и вот почему Милюков, а почему и так далее. Не Милюков, а что за Милюков, а зачем нам каналы? Это зачем нам проливы?
А как расценивалось временное правительство?
Видите, временное правительство расценивалось совершенно как-то не особенно ему симпатизировали. Страшно симпатизировали, нужно сказать, правительству Керенского и самому ему. Настолько, понимаете, он был популярен среди солдат, что просто удивительно, как человек, обладавший такой, понимаете, незаслуженной популярностью, не смог ее использовать. Все разваливалось в его руках. Я, например, пришел однажды в телефонный блиндаж, значит, моих телефонистов, смотрю, из газеты вырисован большой портрет Керенского, и, значит, Решина стенка. Ну что, Керенского, понимаете? Хороший человек, говорит. О, хороший человек, это Петр. Хотя они совершенно его не знают.
Ну вот. А отношение к войне как изменялось? Вы в первый раз заметили, что хотят солдаты воевать?
Да, вот отношение к войне в пехоте началось, так сказать, раньше. Стало отрицательно. Ну, конечно, трудно. Окопная война ужасная в этом смысле. Да? Это раз. Во-вторых, туда пропаганда проникала, и, конечно, туда была направлена главным образом пропаганда, в пехотные полки. Дезертиры появились, верно, там видно было, дезертиры, дисциплина упала. Но, нужно сказать, в тех частях, которые соприкасались с немцами непосредственно, тесно, в тяжелых, постоянных боях, там держалась, конечно, дисциплина, потому что дисциплина – это спасение от смерти, верно? А вот в более спокойных позиционных войне, там дисциплина падала быстрее.
А скажем, на вашей, опять-таки, не батарее, а вашей бригаде. Да. Как действовал комитет солдатский?
Никак. Им было это скучно и неинтересно, во-первых. Во-вторых, на фронте люди заняты же все время, понимаете? Это в тылах можно было собираться и что-то такое. А тут соберешься, и вдруг начинают тебя кричать на батарею, верно? Беги все стрелять, верно? И в тебя стреляют немцы. Ты особенно не по митингуешь, верно? Так что это, ну, по вечерам, в спокойной ночи, вот мы приходили к солдатам в их блиндажи, значит, беседовали с ним о политике. Пропагандистов не было, но какие-то слухи от пехоты приходили, значит, немножко.
А в чем заключались ваши беседы с солдатами?
Ну, главным образом, политические темы, значит, что происходит в Петербурге, вот почему ушел. Почему убрали, вот, например, помню одну беседу о Милюкове. Почему Милюков ушел? Ну, вот он, я говорю, да что ж он немножко неудачно это проливы требовал, когда нужно было молчать. Они, ну да, зачем проливы нам? Что не нужны? Я говорю, Брусберг, почему нет? Ты что, хлеб пашешь? А, продаешь, продаю. Ну, а как он идет? Через проливы, а вот турки закроют, что ты будешь своим хлебом делать? Да, да хлеб не я продаю, это за проливы, это уже купцы продают. Вот нужно ему объяснять, что это все связано, одна другая экономическая форма. Ну вот, проливы.
А что еще вам запомнилось из разговоров с солдатами? Чем больше они всего были недовольны, что их волновало, беспокоило больше всего?
Ну, конечно, больше всего их беспокоило то, что война, как видно, затягивается, понимаете? Ведь 16-й год был невольно такой пропагандной акцией короткой войны. Было ясно, в следующем году будет кончено. Немец не выдержит даже. А тут, понимаете, все затягивается, ясно. Это страшно их волновало. А война-то тянется. И вот говорили все, а вот Керенские наступления, да не вышло бы. А должно было кончить войну и так далее, и так далее. Вот это страшно влияло.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
продолжение воспоминаний Георгия Яковлевича Кивирова слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.